Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: море Лаптевых продолжаются поиски пропавших моряков. В Москве прошла акция в поддержку инвалидов. Белоруссия вновь отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента страны Курманбека Бакиева. В Москве сегодня вновь прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город», чтобы проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые были вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Группа здоровых людей в инвалидных колясках прошла маршем по центру города, по дороге пытаясь зайти в магазины, кафе и музеи. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Сергей Миронов и российский омбудсмен Владимир Лукин. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по итогам акции ее участники сделали вывод о том, что центр Москвы категорически не приспособлен под нужды инвалидов-колясочников. Милиция не мешала проведению акции. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира «Алексей Кулаковский». 5 членов экипажа найдено погибшими, 3 – капитан и 2 матроса были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Что произошло, непонятно. Волна в 2,5 метра, это, ну, для него вполне нормальная волна. Он может ходить и работать при волне 3,5 метра. Если там толкнуться на какую-то льдину, он не мог в это время. Глубина там тоже большая, то есть причина непонятная.
Рассказал директор Ажиотайского завода по ремонту и строительству судов Владимир Куликовский. Белоруссия вторично отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщил в пятницу в Бишкеке генпрокурор республики Байтимер Ибраев, добавив, что киргизская прокуратура намерена вновь обратиться с запросом к Минску, а также рассматривает другие пути привлечения Бакиева к ответственности. Курманбек Бакиев был свергнут в апреле в результате массовых выступлений оппозиции. Он покинул страну и нашел убежище в Белоруссии. Новые киргизские власти обвиняют Бакиева в ряде тяжких преступлений, в том числе в причастности к расстрелам участников митинга в Бишкеке 7 апреля. В Кабардино-Балкарии в районе Чегемских водопадов сегодня найдены убитыми супруги из Краснодарского края. Как сообщили ИТАРТАСС, в правоохранительных органах республики военнослужащие женой и дочерью поздно вечером в четверг сидели в кафе, когда к ним подошла группа людей в камуфляже и потребовала, чтобы мужчина вышел на улицу. Супруга пошла вместе с ним. После этого они пропали. Недалеко от кафе был найден их сгоревший автомобиль. Это уже не первый в августе случай нападения на отдыхающих в Кабардино-Балкарии. По данным следствия, преступники представляются сотрудниками московских спецподразделений и требуют предъявить документы.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее сегодня Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективных депортаций цыган. Комитет также выразил обеспокоенность некоторыми выступлениями французских политиков в связи с высказываниями дискриминационного характера. Последние недели французские власти депортировали в Румынию и Болгарию более 8 000 цыган. На юге Пакистана в провинции Синд продолжается эвакуация сотен тысяч людей из-за угрозы наводнения. В результате длительных и разрушительных наводнений в Пакистане погибли 1600 человек. По данным ООН, продолжает расти число нуждающихся в экстренной гуманитарной помощи, говорит глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Холмс.
По нашим последним оценкам, бедствие коснулось 17 миллионов 200 тысяч человек. И если пару недель назад мы говорили о 6 миллионах нуждающихся в гуманитарной помощи, то теперь их уже 8 миллионов, и это число может возрасти. Затоплены 160 тысяч квадратных километров. По-моему, это больше территории Англии. Погибло и пострадало примерно 3 миллиона 400 тысяч гектаров посевов.
Сообщил высокопоставленный сотрудник ООН. В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больнице. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена угрожает эскалации боевых действий против безопасности Йемена. Насер Ахмед Аль-Бахри заявил, что йеменскому правительству потребуется помощь извне, чтобы остаться у власти. По словам Аль-Бахри, все последние нападения боевиков Аль-Каиды на юге Йемена демонстрируют ее возросшую силу. Американское центральное разведывательное управление теперь считает Аль-Каиду в Йемене самой опасной из региональных ячеек этой террористической сети. Ее лидеры, как полагает ЦРУ, скрываются в Пакистане. США уже потратили десятки миллионов долларов на помощь йеменским властям в борьбе с Аль-Каидой. Кения проигнорировала свои обязательства задержать президента Судана Омара Аль-Башира, ареста которого добивается Международный уголовный суд. Президент Судана прибыл в кенийскую столицу Найроби для участия в торжествах по случаю подписания новой конституции. Суд выдал ордер на арест Аль-Башира по обвинению в военных преступлениях и геноциде чернокожего населения в суданском регионе Дарфур. Кения, как страна, подписавшая римский статус об учреждении Международного уголовного суда, обязана выполнить выданный им ордер на арест. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В России продолжается активное обсуждение закона о реформе МВД, который Государственная Дума планирует принять уже на осенней сессии. Адвокат Вадим Прохоров считает, что его подзащитный, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, арестован на трое суток незаконно. Россия и Украина собираются пересмотреть указы Виктора Ющенко, касающиеся Черноморского флота России. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Государственная Дума в ходе осенней сессии планирует принять закон о полиции с тем, чтобы он вступил в силу с января будущего года. Об этом заявил спикер федерального парламента Борис Грызлов. Он обратил внимание на важность, по его мнению, широкого общественного обсуждения проекта закона, а независимые эксперты и правозащитники выступают с критикой законопроекта, отмечают, что многие его положения существенно снижают уровень правовых гарантий для граждан, рассказывает Виталий Камышев.
Продолжается инициированная президентом Дмитрием Медведевым дискуссия вокруг законопроекта о полиции. Сообщается, что на специально созданном для его обсуждения интернет-сайте высказались более 20 тысяч человек. В экспертной среде отношение к законопроекту, мягко говоря, неоднозначное. Доцент Московской государственной юридической академии Сергей Насонов не видит в нем чего-то концептуально нового и считает, что новый закон о полиции хуже старого о милиции.
Ведь смысл, наверное, этого законопроекта не только в том, чтобы поменять наименование. Я, например, пришел к выводу, что глобальных различий, концептуальных, которые отличали бы новый правоохранительный орган от милиции, нет. Даже наоборот. Если сравнить определенные аспекты гарантий прав личности применительной деятельности милиции и полиции, возникает такое мнение, такой вывод, что даже действующий закон о милиции на самом деле эти гарантии содержат в некоторой степени больше, чем закон о полиции. Как, на чем может быть основано, например, обращение сотрудника полиции к группам людей разойтись, если, например, это мешает, нарушает нормальную работу транспорта и пешеходов? Здесь вообще нет никакого указания на какие-либо основания для такого суждения. Получается, что просто если сотрудник полиции такого рода требования изложит к этим гражданам, а они откажутся повиноваться, сразу возникает основание для привлечения их как минимум к административной ответственности, потому что это уже неповиновение сотруднику полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. В законопроект максимально расширяет по сравнению с действующим законодательством права полиции в отношении так называемых краткосрочных задержаний. И вот что интересно, этот законопроект вводит краткосрочное задержание, которому не предоставлен статус задержания.
Отмечает правовед Сергей Насонов. Среди участников обсуждения законопроекта немало бывших сотрудников правоохранительных органов высокого ранга. Сотрудник аппарата Федерального уполномоченного по правам человека Елена Середа много лет проработала в милиции. И законопроект в целом, и отдельные его статьи вызывают у нее чувство недоумения.
Совершенно справедливо здесь было замечено, что расширены права полиции в отношении задержания граждан, проникновения в жилые помещения, применения оружия и ряд других позиций. С другой стороны, казалось бы, раз расширяются права полиции по отношению к гражданам, значит, должны и, с другой стороны, укрепляться статус сотрудников полиции и их гарантии. Но я не усмотрела из этого закона конкретное укрепление статуса и правоположение самих сотрудников полиции. То есть какие-то данные общие позиции, декларативные, принципы деятельности полиции уже вызывают какие-то тоже недоумения. Здесь, например, статья 5, часть 3 устанавливает запрет на применение пыток. Получается, что до этого они могли прибегать к пыткам, а мы же ратифицировали Европейскую конвенцию, я также являюсь членом от России, CPT Европейского комитета против пыток. Непонятен термин, везде очень употребляется через весь закон, неуместно. Кто определит уместно, неуместно применение для гражданина мира, ограничивающего права свободы.
Задается вопросом полковник милиции в отставке, а ныне правозащитник Елена Середа. А вот представители, собственно, МВД на обсуждение проекта закона о полиции в независимом экспертно-правовом совете не пришли. Участники же дискуссии упоминали только что произошедшее в некотором роде знаковое событие – арест майора милиции Михаила Евсеева, который в ноябре прошлого года выступил с видеообращением к президенту Дмитрию Медведеву, в котором обвинил МВД Республики Коми в коррумпированности. В Следственном комитете при прокуратуре сообщили, что дело против майора Евсеева возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе по части 1 статьи 283 «Разглашение государственной тайны». Для действительно полноценной реформы милиции одного только нового закона недостаточно. Проблемы МВД неразрывно связаны с проблемами судебной системы, а в конечном счете с пороками системы политической, убежден бывший депутат Государственной Думы, адвокат Виктор Похмелкин.
При нынешнем политическом режиме, при сложившейся за последние 10 лет политической системе в нашей стране, реформа МВД, пользуясь известным классическим высказыванием, или невозможна, или реакционна. Совершенно очевидно, что милиция, или там полиция, вообще, так сказать, органы, занимающиеся раскрытием, расследованием преступлений и других правонарушений, таковы, какими их делают судебные системы. Можно написать самый лучший закон, у нас, надо сказать, не самое худшее законодательство в мире, оно предусматривает и презумпцию невиновности для гражданина, и право на защиту, и бремя доказывания, которое ложится на органы расследования. В общем, много чего оно предусматривает. И вместе с тем мы должны признать, что в сегодняшних условиях милиция наша совершенно разложилась и деморализована. Нужна кардинальная реформа, и не только милиция, а все правоохранительные системы, включая прокуратуру, и в первую очередь судебную систему. Я прямо могу сказать, и сфера, которой больше всего сейчас занимаюсь, 98% дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения решается в пользу протоколов, то есть составленных протоколов сотрудниками ГИБДД. Хотя добрая половина из них, так сказать, должна решаться была бы по-другому. Пока такова судебная практика, вы что угодно записываете применительно к дорожной полиции, так ее назовем, а ситуация не изменится. Все равно они будут злоупотреблять, превышать полномочия, потому что прекрасно понимают, острастки не будет, в суде пройдет все. Любая липа, любой произвол, любой незаконно составленный документ. А если продолжить, так сказать, эту логику, мы признаем, что судебная система такова не потому, что судьи плохие, не потому, что плохое законодательство в судебной системе, а потому что такова система политическая. Потому что в стране сложилось монопольное бюрократическое правление, так я его это называю, которое абсолютно не предусматривает никакой политической конкуренции, никакой внятной реальной оппозиции, никаких нормальных институтов, прежде институтов выборов, при которых не просто люди идут формально голосуют, а меняют власть.
Считает Виктор Похмелкин. Член Совета при президенте по проблемам гражданского общества и правам человека Александр Аузан призывает все же попытаться внести в закон улучшающие его поправки и, быть может, обратиться с этой целью напрямую к президенту Дмитрию Медведеву.
Я с Виктором Валерьевичем принципиально согласен с тем, что без работающей судебной системы, неважно, что мы там пишем в законах. Вот неважно. И, по-моему, с этим согласны и наши коллеги по совету президентскому, и по правлению Инсора. Нельзя начинать никакую реформу, если у вас не работает судебная система. Но, будучи солидарен и по поводу того, что и политическая конкуренция важна, и выборность, все-таки не хотел бы откладывать это все до мартовских колен.
На 8 сентября намечено обсуждение проекта закона о полиции в Общественной палате. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела еще троих моряков, затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Двоих погибших нашли ранее. Остается неизвестной судьба шести членов экипажа буксира. В Москве прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добивая признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобу в прокуратуру. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Это наши программы на ближайшие часы. Нашу программу продолжит обзор публикации в международной печати, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, вам слово, с чего начнете?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня подборка довольно-таки экстравагантных, надо сказать, публикаций на самом деле, очень серьезные человеческие темы. Речь пойдет отчасти о питании, отчасти о терпении. На сайте Reuters экстравагантная действительно статья Алонсо Сото и Ирен Клодс о несчастных чилийских шахтерах, которые оказались под завалами, и через 4 месяца их обещают только достать. Так вот, статья под названием «Космос и океан. Вот ключ к спасению чилийских горняков». Итак, пережив пожары и тяжелые условия выживания на космической станции «Мир» в 1997 году, бывший астронавт НАСА Джерри Линнегер знает лучше других, через что должны пройти чилийские шахтеры. «Главная ошибка, которую можно совершить сейчас, это завышенное обещание», — говорит Линнегер. «В моем случае достаточно было того, что я знал, космический корабль прилетит за нами через 3 месяца. Психологически необходимо знать конечную точку. Принципиально важно не говорить, что спасение придет через 2 месяца, когда оно придет через 4. Вы можете настроить себя на долгое ожидание, но невозможно настраивать себя дважды. Вам необходимо сохранять силы». Линнегер указывает, сам факт, что шахтеры уже смогли победить множество трудностей, нашли воду, установили рацион пищи, показывает, что они на правильном пути. Чилийское правительство попросило у НАСА совет, как помочь горнякам сохраниться физически и психологически в ближайшие месяцы и намерено переправлять им питание и воду, рационированную по образцу космических кораблей и путешествий. Также за советом обратились и к военно-морским силам страны. Командор Роланд фон дер Ветт Фишер, глава чилийских подводных сил, считает, что горнякам следует сообщить о сроках спасения. «Это всегда полезно знать», — заявил он Рейтерс, находясь на борту субмарины, который стоит в порту Вальпараисо. «Я бы порекомендовал поддерживать постоянные контакты, чтобы они были связаны с окружающим миром. Они должны знать новости, иметь информацию о матчах своего футбольного клуба. Это все создает ощущение нормальности происходящего». Врачи рекомендуют шахтерам во время долгого ожидания вызволения заниматься физкультурой, чтобы не допустить мышечной атрофии. Спасатели спускают через отверстие диаметром в грейпфрукт горнякам воду и суп в маленьких пластиковых капсулах, которые окрестили уже голубками. Родные передают им свои послания. Напомню, это статья на сайте Reuters. Написали ее Алонсо Сото и Ирен Клодс.
Есть ли любопытные публикации о России или так или иначе затрагивающие?
Ну, как я и обещал, тема экстравагантности и питания, и тяжелых тяжелых испытаний она продолжится. «Кризис с гречкой ранит гордость россиян». Тоже довольно странный текст в разделе комментариев на сайте британской газеты «Гардиан». Автор некий Алексей Ковалев. Речь идет о якобы возникшем в России после засушливого и жаркого лета дефиците гречки и о реальном стремительном повышении цен на нее, что заставляет жителей страны и ее власти думать о ценовом сговоре и спекуляции. Впрочем, Ковалев не совсем об этом. Первые два абзаца его текста посвящены кулинарным, сельскохозяйственным и историческим аспектам бытования гречки в русской жизни и культуре. Я их упущу, и, с вашего позволения, Андрей, ибо наш слушатель прекрасно знает, как варить гречневую кашу и насколько она хороша, скажем, с гуляшом. Замечу только в скобках, что автор явно преувеличивает степень русскости сего продукта. Гречка в качестве гарнира прекрасно известна во Франции. Например, гречневая каша, сваренная в Мадере с черносливом, подается к перепелам и голубям, тушеным в том же вине. Я уже не говорю о корейской и японской гречневой лапше соба. Далее Ковалев переходит к несчастьям этого лета, к засухе, пожарам, взлету цен на гречку и тому, как все это сказывается на общественной атмосфере. Вот здесь Ковалев делает довольно поверхностные политические обобщения, и, собственно, национально-политические вроде. Цитирую. «В то время как русские реагируют на шокирующие политические решения властей, вроде переименования милиции в полицию, устало саркастическим, ну да, конечно, кризис с гречкой возбудил застарелые страхи нации, которая видела две мировые войны и пережила тяжелейший голод за одно только столетие». Вот такой комментарий в газете «Гардиан».
Да, действительно, о глубине говорить не приходится. Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, признав его виновным в неповиновении милиции. Адвокат Вадим Прохоров, присутствовавший на заседании суда, считает это решение неправомерным. Об этом Прохоров рассказал в интервью моей коллеге Елене Поляковской.
Решение мирового судьи Пресненского судебного района Михаила Пронякина по Михаилу Шнейдеру я расцениваю как омерзительное и совершенно неправосудное, что особенно наглядно смотрится в сочетании с определением, которое он вынес во вторник по Борису Немцову, когда, в общем-то, те самые правовые позиции, о которых мы говорили, полная недоказанность незаконности проведенного мероприятия проноса флага, противоречивые показания сотрудников милиции, все это было учтено в определении Михаила Пронякина от вторника по делу Бориса Немцова. Ну, на следующий день в зале суда вдруг появилась камера из Московского городского суда, видимо, чтобы госпоже Егоровой, которая внимательно присматривает за деятельностью всех судей на территории Москвы, видимо, было яснее, что там происходит. И вот в среду вынесено обвинительное постановление по делу Пономарева, а в четверг по делу Михаила Шнейдера, каждый из которых получил по трое суток административного ареста. Я непосредственно присутствовал при оглашении постановлений. Хочу сказать, что постановление по делу Шнейдера абсолютно беспомощное. Там просто перечисляются показания свидетелей. Вот несколько показаний сотрудников милиции, несколько показаний свидетелей со стороны Шнейдера. Одним надо доверять, другим нет. Все, ни мотивировки, никакого объяснения, ничего. Правовая позиция минимальная. Мне даже кажется, что судья вообще специально сделал такое слабое решение. Дескать, вы на меня давите, ну вот, получите. Ну, к сожалению, только отменить его все равно тяжело в нашей судебной системе. Поэтому это, в общем, черный день в истории нашего правосудия. Посмотрим, что будет дальше.
И адвокаты Льва Пономарева, и адвокаты Шнейдера собираются обжаловать решение мирового суда.
Они, в принципе, уже обжалованы. На самом деле, самое грубое нарушение, с моей точки зрения, было допущено уже после этого. Мало того, что по делу Пономарева вынесли неправосудное постановление, его не выдавали Пономареву, хотя выдали сотрудникам милиции. Вот это, я считаю, просто уже беспределом. Там, в развитых странах такого не было, я думаю, лет 150. По делу Шнейдера постановление выдали сразу, зато отказались принять жалобу, которые должны были принять незамедлительно, поскольку, когда это арестное дело по административному кодексу, в случае подачи жалобы сразу же начинает течь срок 24 часа для назначения кассационной инстанции. Рассчитывать на то, что Пресненский суд окажется правосуднее мирового судьи Пронякина, хочется, но верится, честно говоря, с трудом.
Даже если суд вынесет решение, что все это было неправомерно, что тогда тем, кто уже отсидел эти трое суток?
Я категорически не согласен с позицией, которую действительно некоторые высказывают, что раз уже отсидели, ну какая разница? Нет. Справедливости надо добиваться в любом случае, чтобы впредь было неповадно. Надо четко понять, что ни один человек в Москве, независимо от того, принимает он участие вообще в какой-либо акции или нет, всегда может пойти под раздачу по статье 19.3. Потому что сотрудник милиции всегда спокойно скажет, что какие-то его распоряжения не выполнены, и ему всегда поверит суд. Самое важное сейчас отменить неправосудное решение. Оно касается каждого, абсолютно каждого человека. Даже сторонника действующей власти, которого за что-то не взлюбил участковый.
Напомню, что это был адвокат Вадим Прохоров по поводу дела одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб, который, по его словам, происходит в результате спекуляций. Во многих районах сейчас проводятся проверки, однако рост цен на хлеб в конце августа, начале сентября может составить до 15%. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
По заявлению Федеральной антимонопольной службы, рост розничных цен на хлеб может составить 10-15% в конце августа, начале сентября. Но уже сейчас, например, в Красноярске значительно подорожали основные продукты питания. Министерство сельского хозяйства региона даже ввело двухнедельный мораторий на повышение цен на хлебобулочные изделия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
В Красноярске на рынках и в магазинах торговцы сменили ценники на муку, макароны и сливочное масло. По их словам, стоимость товаров повысили поставщики, и все из-за засухи в европейской части России. Буквально за одну ночь стоимость продуктов выросла в среднем на 10%. В том числе в Красноярском крае за прошедшую неделю подорожали гречневая крупа и молоко. По мнению министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края Леонида Шорохова, установившаяся в регионе розничная стоимость круп является спекулятивной. Нынешний скачок цен на некоторые виды круп, в том числе гречневую, возник на волне ажиотажа. Тем не менее, повлиять на ситуацию власти в крае не могут, отметил он, так как в регионе нет климатических условий для выращивания соответствующего качества крупы. Ее возят из Алтайского края. По прогнозам Леонида Шорохова, цены на хлеб в Красноярском крае могут вырасти уже через 2 недели. Сейчас надежда только на антимонопольщиков. По поручению президента они должны отслеживать рост цен. И в Красноярском УФАС уже возбудили дело против Юнимилк. Есть подозрение, что ажиотаж вокруг молока создается искусственно, ради прибыли. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Директор ассоциации компании розничной торговли Илья Белановский считает, что продукты питания подорожали в небольших магазинах, а в крупных розничных сетях цены выросли незначительно.
Немного пшено подросло, там немного рис, возможно, немного подрос. Кроме гречки и молока, это незаметно даже глазу изменения. Хлеб практически нигде не подрос, мука, да, мука подросла. Но, опять-таки, я сейчас говорю с точки зрения крупных и больших магазинов, потому что в неорганизованной рознице, отдельно в стоящих магазинах, конечно, ситуация кардинально другая. У них цены серьезно очень высоко подняты в связи с тем, что поставщики, которые не могут поднять цены для нас, потому что мы стоим жестко, не принимаем повышение цен поставщиков, с этими маленькими магазинами этот вариант проходит мгновенно, потому что у них, у маленьких магазинов нет экономической силы не принимать повышение цен поставщиков, которые есть на данный момент у нас. Правда, всегда посередине. Понятно, что кто-то действительно пострадал. Понятно, что зерно – это производное большого количества продуктов питания, не только, собственно, непосредственно там хлеба и муки. Но при этом, конечно же, присутствует на рынке и очень серьезный спекулятивный рост на продукты питания.
Не торопится повышать цены и в московских булочных. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Юлия Петрова, менеджер одного из магазинов, специализирующихся на продаже хлебобулочных изделий.
Точно так же ничего не изменилось по ценам. У нас не повышается. У нас как были такие цены, такие остались.
А в ближайшее время у вас не планируется повышение?
Мы даже об этом даже речи даже не было, не задумывались даже.
По мнению директора ассоциации компании розничной торговли Ильи Белановского, пока повода для паники нет. Надо дождаться 1 октября, когда закончится сбор урожая и будут подведены итоги. Тогда станет понятно, какой урожай и как он повлияет на ситуацию с ценами. Комментируя попытки государства регулировать цены на хлеб и муку, Илья Белановский отметил, что от этого прежде всего пострадают представители малого и среднего бизнеса.
Если они не примут цены, то ситуация сразу же предельно простая. Поставщик просто не повезет им товар. Они вынуждены будут принимать цены. Не принимать цены есть возможность у нас, потому что у нас большое количество поставщиков. Мы берем большие объемы.
Если к конкретному примеру обратиться, мораторий на повышение цены на хлеб в Красноярском крае, то есть он не сможет повлиять на владельцев небольших магазинов, у которых-то, в общем-то, и наблюдается такой резкий рост цен.
Тут в любом случае любые игры с регулированием цен – это всегда очень опасная штука. Поэтому вот, опять-таки, надо регулировать ситуацию на рынке, но не обязательно для этого регулировать цены, потому что очевидно, что регулирование цен – это серьезный удар по малому и среднему бизнесу, потому что кто-то может себе позволить жить в условиях фиксированных наценок или фиксированных цен, отбивая свои убытки от этого товара на другом товаре, а кто-то не может себе этого позволить, в основном это малый и средний бизнес. Поэтому регулирование цен как таковое – оно не приведет ни к какому положительному эффекту, хотя политически это звучит очень красиво. Мы зарегулировали, там заморозили цены. Эффект будет совершенно обратный. Рост цен на другие продукты и вымывание ассортимента, на которые цены фиксированы. Поэтому я не считаю, что это правильно. Фиксировать цены в этой ситуации никакого экономического смысла нет. И для потребителя пользы в этом не будет.
Накануне стало известно, что Союзы участников розничной торговли и Ассоциации производителей договорились о подписании соглашения, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию. В этих документах будут предусматриваться механизмы, позволяющие постоянно наполнять рынок социально значимыми продуктами питания. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела пятерых моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. В российской столице прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город» с целью проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобу в Генеральную прокуратуру. В Москве милиционер, задержанный по обвинению в вымогательстве 250 тысяч долларов, признал свою вину. Оперуполномоченный потребовал у владельцев изъятого в аэропорту груза деньги за его возврат. Слушайте информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, в открытии программы, естественно, о политических новостях. Коротко говоря, ёмко говоря, Путин и Медведев, кто в России главный, в связи с решением по Химкинскому лесу. Поговорю сегодня с Евгенией Чириковой подробнее о ее реакции на случившееся обсуждение закона о милиции и полиции, освобождение проповедника американского в Северной Корее. Вот таковы главные темы выпуска. Об открытии расскажем о довольно большом спортивном закрытии программы, о большом довольно спортивном событии. Открывается в Турции чемпионат мира по баскетболу. Сборная России начинает свое выступление игр против команды Пуэрто-Рико, и российскую команду не относят в этом году к фаворитам первенства. В составе нет самых ярких звезд Андрея Кириленко и Джона Холдена. На чемпионат мира эта команда попала по специальному приглашению, поскольку не смогла квалифицироваться по спортивным показателям. О шансах сборной России размышляет баскетбольный комментатор Елена Приходько. Давайте послушаем фрагмент.
Для команды Дэвида Блатта наверняка присутствие двух этих игроков совершенно поменяло бы рисунок предполагаемой игры. В первую очередь надо помнить, что и Андрей Кириленко, и Джон Роберт Холден отдали немало сил сборной России. Кириленко на протяжении 10 лет не отказывался от участия в матчах за сборную и был ее лидером. Именно они вместе с Джоном Робертом Холденом сотворили триумф 2007 года, когда сборная России завоевала первое место на чемпионате Европы. Холдену уже 34 года на минуточку. И если мы вспомним сезоны, проведенные им в ЦСКА, то один или, может быть, два случая в последние годы, когда Холден пребывал в лазарете клуба. Все это время он поддерживает идеальную физическую форму, что для такого возрастного игрока является просто феноменальным. Тратить межсезонье вместо восстановления на игры за сборную России для него становится маломотивированным и достаточно сложным с точки зрения физической готовности. Что касается Андрея Кириленко, то тут надо помнить, что для него сейчас последний сезон в Юте предстоит сыграть. Рисковать тем, что получить травму на чемпионате мира, наверное, для него, с точки зрения его карьеры, это тоже не очень целесообразно. Плюс, скорее всего, Кириленко не нашел для себя достаточную мотивацию. Просто, может быть, атмосфера сборной или та атмосфера, которая окружает сборную, может быть, сейчас ему не столь интересна, Блату приходится играть с тем, что есть, и то, что есть, в принципе, это не такой плохой вариант. Цементировать игру нынешней сборной будут молодые игроки, и то, что они в очередной раз едут на крупное первенство в роли темной лошадки, для нас, наверное, это наиболее хороший вариант, потому что 2007 года победа была очень неожиданной. От нашей команды ничего не ожидали. Они играли расслабленно, без дополнительного психологического давления. В 2009 году на чемпионате Европы сборная России уступила в 1/4 финала сербам и в итоге заняла 7-е место. И на Олимпиаде 2008 года Россия была только 9-м. От них все равно не ждали повторения феноменального успеха 2007 года. Сейчас негатива вокруг сборной гораздо меньше. Игрокам выдают авансы, и это, с моей точки зрения, может сыграть как раз-таки не на руку сборной России, потому что когда от российских игроков что-то ожидаешь, как правило, получаешь обратный эффект.
Спортивный московский комментатор Елена Приходько в беседе с обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым. Я довольно подробно представлю эту тему. Андрей, будет и мнение турецкого журналиста и тренера, который расскажет о том, как Турция готовится к этому важному для команды и для всего баскетбольного мира турниру. Вот таковы основные темы программы. Открою выпуск, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35 на волнах Радио Свободы, информационная программа «Время свободы». Киев и Москва собираются менять указы теперь уже бывшего президента Украины Виктора Ющенко, касающиеся перемещения военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Кроме того, до конца года стороны заявляют, что намерены поставить точку в вопросе о статусе крымских маяков. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
По словам украинских и российских дипломатов, вскоре будет подписано соглашение о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Этим документом будет предусмотрено и внесение изменений в указы прежнего главы государства. Два года назад, после того, как корабли Черноморского флота участвовали в военных действиях на Кавказе, были ужесточены правила пересечения украинской границы для российского флота. Мотивируя необходимостью иметь объективную информацию о базировании ЧФЭ в Крыму, Виктор Ющенко тогда утвердил для него своим указом разрешительную систему. С тех пор российские военные корабли и самолеты должны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, направить в Генеральный штаб Украины уведомление. В нем должно быть указано, сколько людей находится на корабле или самолете, а также должна быть предоставлена информация о наличии на борту вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В силу нынешнего характера украинско-российских отношений, Москва предлагает заменить разрешительную систему на уведомительную. Она действовала до середины августа 2008 года и предполагает лишь формальное информирование украинских властей о перемещениях Черноморского флота.
Эти вопросы обсуждались в мае месяце на заседании подкомиссии. И к консенсусу не пришли. Осенью, не знаю вот сейчас, что будет. Как придут к каким-то договоренностям, не придут.
Отметил эксперт Севастопольского центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. Накануне в украинской столице состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины. По их итогам стало известно, что Киев и Москва приступают и к подготовке соглашения о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Сейчас под контролем российского Черноморского флота находится 16 маяков. Вокруг статуса этих объектов за минувшие 5 лет между Украиной и Россией не раз разгорались конфликты.
Надо бы этот вопрос решать. На межправительственной комиссии, которая реально существует, должна подготовить документы для двух президентов. Решите его на уровне двух президентов. Понимаете, маяки работают, и открываю вам страшную тайну. Они платят маячный сбор в бюджет Украины. Тайна такая большая, страшная. То есть дальше чистая политика.
Считает глава Севастопольской горадминистрации Валерий Саратов. В конце этого года состоится очередное заседание украинско-российской подкомиссии по вопросам базирования в Крыму Черноморского флота. И, как утверждают дипломаты, на этих переговорах могут быть подписаны 13 соглашений по флоту. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 39 минут. Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила петербургский автор «Радио Свобода» Ольга Серебряная.
Российская благосфера обсуждает территориальные передвижения во власти. О поездках председателя правительства России пишет в своем блоге на портале «Эхо Москвы» камчатский журналист Игорь Кравчук.
Все три раза визиты Путина на Камчатку обеспечивала куча ФСБшников, ФСОшников и милиция. Аэродром в Елизово всегда оцепляют в кустах снайперы ФСО, как будто бы Путин прилетает в Грозный в 95-м году или в Багдад в 2000-м. Свыше 1000 офицеров, прапорщиков и контрактников авиационных частей были выставлены по периметру взлетно-посадочной полосы. Один раз военные простояли весь день, не дали им ни сухого пайка, ничего. Вдоль трассы, по которой везли Путина в Вилючинск, трактором и экскаватором перепахали выезды на все примыкающие второстепенные дороги. В Вилючинске офицеры ФСО рекомендовали людям не носить солнцезащитные очки, чтобы снайперы не восприняли их за блики прицелов. Интересно, если президент Российской Федерации прилетит в Антарктиду, там тоже за сугробами будут сидеть снайперы?
Идеологические колебания внутри правящей партии нашли отражение в обращении «Единой России» к президенту Медведеву с просьбой разобраться с прокладкой дороги через Химкинский лес. В комментарии сайту ER.ru председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил.
У нас в партии «Единая Россия» мнения по этому вопросу разные. Но ситуация представляется непростой. В связи с этим считаем, что необходимо более тщательно разобраться в этом вопросе и уже по итогам принятого решения либо изменить маршрут прокладки трассы, либо продолжить работы с учетом более глубокой проработки этой темы.
Президент внял просьбе партии, о чем незамедлительно сообщил в Твиттере. ЖЖ полнится конспирологическими интерпретациями столь резкой перемены позиции. Журналист Сергей Доренко выдвигает следующую версию.
Медведев подготовил такое обращение «Единой России». «Единая Россия» по просьбе Медведева дает ему пас. Он остановит строительство и отнимет у оппозиции символ борьбы, единственный понятный населению лозунг и проект, действительно сплачивающий успешных москвичей с маргиналами-дезадаптантами.
Далекие от конспирологии блогеры видят за приостановкой строительства трассы более светлые мотивы, пишет пользователь Фархад.
Медведева побудило этим заняться желание быть рукоподаваемым для Бона, который с Шевчуком поет и вообще там за всякую экологию выступает. Сила искусства, понимаешь.
В блогах британской «Гардиан» разгорелся спор о том, можно ли нарушать действующие законы во имя всеобщего блага. Поводом стал пост шотландского студента и экоактивиста группы «Plain Stupid» Дэна Гласса. Группа пытается обратить внимание общества на проблему глобального потепления. В июне активисты на несколько часов заблокировали взлетно-посадочную полосу аэропорта в Абердине, поскольку считают, что действующее законодательство в области авиаперевозок не согласуется с программой правительства по снижению выбросов углекислого газа. Активисты были арестованы и предстали перед судом. Гласс сообщает, что на слушаниях его товарищам удалось донести до судьи всю серьезность проблемы, поэтому приговор, по его мнению, оказался довольно мягким – штрафы от 300 до 700 фунтов. По его мнению, подобные акции, даже будучи незаконными, необходимы, чтобы привлечь внимание общества к важнейшим вопросам.
Шотландская законодательная система определяет нарушение общественного порядка как действия, вызывающие панику или беспокойство у обычных людей и приводящие к общественным волнениям. Не могу подобрать более точного определения для глобального потепления. В нынешний момент человеческой истории гражданское неповиновение не просто удачная тактика. Это жизненно важное дело. Пока правительство бездействует, неравнодушные граждане объединяются, чтобы выработать собственное решение.
Большинство комментаторов приняло эти слова в штыки. Нет таких гражданских целей, которые могут оправдывать преступление. Наиболее жесткую позицию занял комментатор с ником Newsweridge.
Получается, закон вам не писан, потому что у вас высшие цели. Напоминает религиозный экстремизм. Такие же обоснования своим действиям дает Аль-Каида. Вам сроки надо было давать, а не тюремные штрафы.
Наиболее последовательным защитником права нарушать закон во имя справедливости оказался пользователь Тбомбадил.
Гражданское неповиновение несправедливым законам имеет долгую историю. Британия пыталась сохранить свой контроль над Индией, введя налог на соль, затрудняющий ее продажу и производство. В 1930 году Ганди организовал мирное шествие против этого налога. Участники марша прошли 240 миль до морского побережья, где каждый нарушил закон, подобрав на берегу крупинку соли. Ганди и его последователи были арестованы и заключены под стражу. Протестное движение росло. Однако каждое мирное выступление подавляли силой. Даже под угрозой смерти демонстранты отказывались защищаться, благодаря чему британцы не имели возможности обвинить их в разжигании насилия. Мировое сообщество стало выражать протесты, и Британия вынуждена была признать независимость Индии.
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Ее подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная. Московское время 18:45. Сейчас в нашей программе заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела пятерых моряков затонувшего российского буксира Алексея Кулаковского. Остается неизвестной судьба 6 членов экипажа судна. В российской столице вновь прошла акция под названием «Москва есть доступ». Ее цель – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания вины. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. В Москве милиционер, задержанный по обвинению в вымогательстве 250 тысяч долларов, признал свою вину. Оперуполномоченный потребовал у владельцев изъятого в аэропорту груза деньги за его возврат. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб, который, по его словам, происходит в результате спекуляций. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Рослесхоза в прямое подчинение правительству. Работа ведомства подверглась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Джимми Картер освободил Аджалона Гомеса из корейской тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин об аресте Льва Пономарева.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Милиция не может опознать жемчужного прапорщика.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Правительство России корректирует прогнозы развития экономики в текущем году в связи с засухой и ростом цен на основные продукты питания. Тем не менее, вводить административное регулирование на внутреннем продовольственном рынке государство пока не планирует, рассказывает Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Министерство экономического развития России представило предварительную оценку влияния засухи на основные показатели развития страны в 2010 году. Как сообщил заместитель министра Андрей Клепач, в целом она снизит объем национального ВВП как минимум на 0,7% пункта. Тем не менее, общий прогноз по росту экономики на текущий год в пределах 4% пока остается неизменным. Очевидно, что это связано с достаточно резким улучшением перспектив промышленного производства в России в нынешнем году. По словам Андрея Клепача, прогноз по этому показателю увеличен почти в 3 раза, до 7,6%. С таким подходом к оценке этого вида экономической деятельности, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, запланированный рост ВВП вполне достижим.
Ну, с учетом того, что методология оценки ключевого вида экономической деятельности промышленного производства круто изменилась в России, я думаю, что такой показатель официально или формально может быть и достигнут. Я недаром сказал о промышленном производстве. Ясно, что рост, и он достаточно очевидный, заметный, но какой это рост, сказать очень сложно. Ну, посудите сами, когда, допустим, по февралю месяцу первоначальная оценка прироста промышленного производства 1,9%, а потом пересмотр уже дает нам цифру 8,4%, это, конечно, говорит о неудовлетворительном состоянии дел со статистикой, в данном случае по ключевому виду экономической деятельности.
Более заметное влияние засуха и последовавший за ней рост цен на основные продукты питания оказали на прогнозируемые темпы инфляции. По предварительной оценке Министерства экономического развития, в нынешнем году она окажется больше ожидаемых сейчас 6-7%, но меньше 8,8% показателя минувшего года. Чтобы не допустить более значительного роста потребительских цен, в России заметно активизировались антимонопольные органы. Сейчас они ведут проверки сельхозпроизводителей и торговых сетей на предмет обоснованности подорожания агропродовольственной продукции, говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.
Территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы уже возбуждено 42 дела о нарушениях антимонопольного законодательства, 4 дела по нарушениям закона о торговле, и по одному из этих дел уже принято соответствующее решение и принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности.
В Федеральной антимонопольной службе считают, что сейчас нет оснований для роста цен на основные виды социально значимых продуктов питания, в том числе на муку, хлеб, масло и молоко. Однако заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов сомневается в справедливости такой оценки, прогнозируя еще больше, чем сейчас планирует правительство, всплеск инфляции.
Производители пытаются играть на опережение, понимая, что урожай будет слабый, они придерживают зерно для реализации, соответственно, растут цены там на вторичные продукты, такие как мука, соответственно, поднимают цены или поднимут цены производителей животноводства, поскольку основа животноводства – это, в общем-то, тоже зерно, это корма на основе зерновых. То есть по этой цепочке мы, в общем-то, можем получить довольно неплохой рост цен, и тогда, конечно же, к концу года инфляция, которая сейчас в годовом исчислении составляет 5,5%, ну, я думаю, что не ниже 7-8% можем получить.
Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Алексей Осин согласен с тем, что подорожание сельскохозяйственной продукции окажет заметное влияние на рост потребительских цен в целом. Однако он уверен, что в ускорении инфляции виновата не только засуха.
Она бы выросла и так, это просто повод. Сейчас растет, потому что, во-первых, растет денежная масса. Накопленный рост по ценам на металлов, он там 3-5 раз за 10 лет, а по сельхозпродукции там 1,5-2. Естественно, что это когда-то должно нивелироваться. Та же самая ситуация по ценам на бензин. И не могут они долго отставать, скажем так, цен на сельхозпродукцию.
Антимонопольное ведомство обещает серьезное наказание за ценовой сговор или злоупотребление доминирующим положением на агропродовольственном рынке, рассматривая в качестве основных санкций в отношении нарушителей применение штрафов. Согласно закону, их размеры могут составлять до 15% годового оборота компании в том виде ее деятельности, где были установлены нарушения. Впрочем, такие наказания вряд ли могут быть применены к авторам роста цен, который представитель службы Андрей Цыганов называет ползучей инфляцией.
Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда на полке в магазине видим традиционный килограммовый пакет с сахаром или с мукой, на котором мелкими буквами написано, что в нем 900 грамм. Стали перефасовывать молоко и молочные продукты. И молоко, литровый пакет молока, это уже не литр, а 0,9 литра. 200-граммовая пачка масла, если присмотреться к ней, во многих случаях весит 180 грамм. Вот такого рода ползучий рост цен действительно происходит.
Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба и Министерство промышленности и торговли пока не видят необходимости в административном ограничении роста цен на продовольствие. По закону, такой режим в отношении отдельных видов социально значимых продуктов может вводиться в том или ином регионе на срок до 3 месяцев в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, где согласно результатам исследований международной организации Vision of Humanity, составившей рейтинг глобального индекса миролюбия, Дания является одной из наиболее безопасных для проживания стран. Тем не менее, здесь тоже есть своя криминальная жизнь, и одна из ее примет – это байкерские объединения. О датских байкерах наш корреспондент Сергей Джанян.
К зародившемуся в послевоенные годы байкерскому движению скандинавы примкнули относительно поздно. В 1975 году «Железные черепа» из Грэви пригласили к себе коллег из гамбургского мотоклуба Hells Angels. Смотрины оказались неудачными, и датчан в члены клуба тогда не приняли. Тем не менее, пять лет спустя в Дании открылся первый в Скандинавии байкерский клуб. Им стал филиал Hells Angels в Копенгагене. «Ангелы Ада» оставались монополистами до 1984 года. Однако к началу 90-х в Дании насчитывались уже десятки объединений мотофанатов, и среди них главный соперник «Ангелов» – клуб «Бандитус». Общеизвестно, что байкерство – это не просто езда на мотоцикле, но альтернативный стиль жизни. Разумеется, не все байкеры выступают противниками общественных норм и ограничений, но в Скандинавии это движение изначально несло в себе конфликтное начало. Мотоциклетные тусовки энтузиастов стали криминальными сборищами, а сами байкерские клубы превратились в яростных конкурентов. Стычки и нападения то стихали, то вспыхивали с новой силой, пока не вылились в полномасштабное военное действие, получившее название «Великой войны скандинавских байкеров», говорит бывший начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. Война байкеров длилась целых три года и затронула жизнь многих скандинавских городов. Враждующими сторонами выступали две самые сильные банды байкеров Скандинавии – Hells Angels и Bandidos. Однако в итоге втянутыми в бойню оказались и многие другие байкерские объединения. Война эта имела целью установку контроля над наркоторговлей, ведь многие портовые города Скандинавии используются как перевалочные пункты для наркотрафика из Испании и Голландии. Первым инцидентом стал обстрел 26 января 1994 года помещения клуба «Морбиц» в шведском Хельсинборге. А первые жертвы появились месяцем позже, когда в том же самом городе в уличной перестрелке между Hells Angels и Bandidos был убит один из ангелов Йоаким Боман. Летом того же года боевые действия перекинулись в Финляндию, где «Ангелами Ада» был застрелен президент дружественного «Бандитус» мотоклуба «Клан». А в 1995 году война достигла и Норвегии. 19 февраля произошла перестрелка рокерских банд в центре Осло. В Дании сражения начались накануне Рождества 1995 года, когда «Ангелы» и «Бандиты» устроили побоище возле ночного клуба в Копенгагене. Уличные перестрелки, серии взрывов байкерских штаб-квартир и заказные убийства лидеров группировок стали рутиной в новостях. Выпусках скандинавских СМИ. Одной из трагических дат в войне мотоциклистов стало 10 марта 1996 года, когда в аэропортах Дании и Норвегии были расстреляны несколько членов клуба «Бандидос», возвращавшихся с уикенда в Хельсинки. Жертвами бандитских разборок становились и случайные люди. 6 апреля 1997 года взрывом бомбы, заложенной в машину рядом со штаб-квартирой «Бандидос» в норвежском городе Драммен, была убита женщина, сидевшая в соседнем автомобиле. Рокерская война закончилась 25 сентября 1997 года, когда президент «Бандитус» Джим Тиндан и глава «Hells Angels» Бент Нильсен заключили перемирие, обменявшись рукопожатиями перед телекамерами датского телевидения. Итогом же трехлетнего противостояния стали 11 убитых и 96 раненых с обеих сторон, и это не считая 74 неудавшихся покушений на убийство. Затишье, однако, длилось недолго. В начале 2000-х годов датские рокеры обрели новых соперников, правда, без мотоциклов, говорит руководитель информационной службы полиции Копенгагена Флеминг Мунк. Многие годы в Дании центром полуофициальной торговли легкими наркотиками являлось копенгагенское крестьяне, район бывших армейских казарм, захваченных в 60-е годы бездомными и хиппи. Однако датские власти изгнали пушеров из вольного города, после чего в Копенгагене активизировались преступные группировки, начавшие передел городских кварталов для установления контроля над наркорынком на новой территории. Но теперь уже в конкурентной борьбе сошлись мотоциклисты из Hells Angels и банды иммигрантов из стран Ближнего Востока. Датские байкеры пытались придать криминальным разборкам статус межэтнического конфликта, но, по мнению экспертов из Национального центра исследований полиции, «Ангелы Ада» выставляют себя защитниками датского общества, поскольку проигрывают не только этническим группировкам, но и полиции, которая ведет с ними борьбу, концентрируясь на доходах лидеров мотоклуба. Ведь большинство из них официально числятся инвалидами или безработными, имея при этом безукоризненное здоровье и миллионные доходы. Наркоторговля приносит датским рокерам до 130 миллионов евро в год, и одним из решений проблемы может стать легализация легких наркотиков. По мнению датской полиции, принятие подобной меры лишит преступной группировки 2/3 рынка. Эту точку зрения поддерживают и муниципальные власти Копенгагена, уверенные, что открытие сети госмагазинов по продаже марихуаны вернет мир на улицы датской столицы и остановит поляризацию общества, разделившегося на своих и чужих. Ведь начиная с августа прошлого года в одном только Копенгагене было зарегистрировано 53 эпизода перестрелок между мотоциклистами и их конкурентами, а центральный район датской столицы Норебро на протяжении нескольких месяцев был объявлен зоной боевых действий. И это лишь верхушка айсберга. Европол уже выступил с заявлением, что в ближайшее время с большой вероятностью следует ожидать начала новой войны. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Паньер, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей киевской студии, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак, ведет программу обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Тема обсуждения, решится ли украинская власть на экономические реформы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до воскресенья. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире без исключения.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».